Меня зовут Татьяна Владимировна Черниговская, и мы сейчас поговорим о таких относительно новых науках, как психо-нейролингвистика. Традиционно объектом лингвистики является нормативный, редактированный письменный текст. Однако уже в конце XIX – начале XX веков лингвисты стали обращаться к живой речи, к процессам говорения и понимания. И хотя до оформления психолингвистики как отдельной научной дисциплины должны были пройти еще десятилетия, фактически важность психолингвистического подхода была уже вполне осознанна. Нейролингвистика – это часть психолингвистики, но имеющая свою вполне оформленную территорию. Задача ее – устанавливать связь между языковыми и когнитивными процедурами и зонами мозга, обеспечивающими такие процессы. Психо- и нейролингвистика являются междисциплинарными экспериментальными дисциплинами. Интерес к ним в последние десятилетия продолжает расти как в отечественной, так и в международной науке. Это вызвано не только успехами в экспериментальных науках, позволившими изучать речевую и мыслительную деятельность с помощью таких невообразимых ранее методов, как функциональное картирование мозга, например, но и осознанной, наконец, необходимостью введения психо- и нейролингвистических знаний в обиход специалистов-практиков. Необходимость введения в учебные планы такого курса очевидна. Специалист любого профиля, изучающий речевые и иные высшие психические функции человека, как и любой педагог, не может адекватно и эффективно работать ни в теоретической науке, ни в практических областях, не зная основных принципов организации речевых и мыслительных функций, их физиологического и нейропсихологического базиса и эволюции, методов изучения и, наконец, лингвистического и психологического анализа основных типов речевой патологии. В теоретическом плане взаимный интерес представителей естественно-научного и гуманитарного компонентов понятен. Лингвистика на таком пересечении наук может гораздо успешнее продвигаться по пути экспериментальной проверки и осмысления природы языка и речи. С другой стороны, психология и нейропсихология не могут адекватно оценивать и корректировать факты речевой и мыслительной деятельности человека без учета достижений лингвистической науки. Вопросам патологии языка и речи посвящали свои лучшие усилия такие крупнейшие лингвисты и филологи, как, например, Роман Якобсон и Лев Владимирович Щерба. В эту же широкую тему включается и другой ряд вопросов. Иные виды речевых языковых расстройств, не свойственных только расстройствам, связанным с нарушением мозговой деятельности, вопросы детской речи и ряд других тем, которым посвящены лекции моего курса. Сегодня мы коснемся общих положений, вводящих в проблематику. И для начала посмотрим, что думали об эксперименте в языкознании такие крупные отечественные лингвисты, как Якобсон и Щерба. То, что такой крупнейший филолог, как Роман Осич Якобсон, обращается к вопросам патологии речи, очень показательно. В самом начале статьи об афазии как лингвистической проблеме, aphasia as a linguistic problem, он подчеркивает чрезвычайную эффективность использования материала, который поставляет патологии речи для собственных лингвистических исследований, для нужд самого языкознания. Нет необходимости лишний раз повторять, что в свою очередь врачи, нейропсихологи и логопеды просто не могут обойтись без лингвистических знаний, а даже лучше без участия лингвиста в диагностике, прогнозе и восстановлении речевых функций у больных с нарушениями речи. Так что интерес бесспорен и взаимен. Не имея возможности останавливаться на роли многих лингвистов, о которых бы следовало здесь подробно говорить, я лишь укажу на них. Это, конечно, Лев Семенович Выгодский, во всем мире признанный как психолог, но филолог по образованию и внесший вклад именно в лингвистические аспекты анализа речевой патологии. Это такие классики лингвистики, как Фердинанд де Сасюр, Потебня, Гумбольдт, Бодуэн де Куртене, Трубецкой, Матезиус и вообще пражский лингвистический кружок, куда входил Якобсон. Это Пешковский и, наконец, Бахтин Волошинов. А из современных крупных лингвистов и филологов это, конечно, Вячеслав Всеволодович Иванов и Юрий Михайлович Лотман. Можно назвать, конечно, много западных лингвистов, чьи работы создают основы анализа и формирования и патологии речи и языка. Назову лишь самые крупные имена. Это Хомский, Чейф, Филмор. Из непосредственно занимающихся на Западе нейролингвистиков я бы выделила таких ученых, как Витекер, Блюмштейн, Зайдель, Цурев, Карамаза, Голдман Айслер, Браун, Фромкин, Гринфилд, Очман, Варингтон, Лизмен, Мишель Паради. Этот список мог бы быть продолжен довольно серьезно. О роли эксперимента в языкознании писал еще Лев Владимирович Щерба, профессор Санкт-Петербургского университета, основатель лаборатории экспериментальной фонетики, замечательный фонетист и широко мыслящий филолог. В своей работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» Лев Владимирович останавливается на нескольких кардинальных для науки о языке положениях. Во-первых, это то, что речевая организация человека, как он это называет, есть психофизиологическое явление, а не просто сумма речевого опыта, говорения и понимания данного индивида. Сама психофизиологическая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом, то есть культурно детерминировано. На изменение речевой деятельности сказываются непосредственным образом малейшие изменения в условиях существования данной социально-языковой группы, в частности, изменения видов деятельности. Во-вторых, Щерба подчеркивает в той же работе разделение речевой деятельности языковой системы, о чем, как вам хорошо известно, писали и многие другие крупные ученые. Причем Щерба подчеркивает, что его речевая деятельность не вполне совпадает с пароль Сасюра. И Щерба, кстати говоря, напоминает, что язык или лангаж у Сасюра в качестве психической величины помещается в мозгу. Это очень необычно для лингвиста обращаться к такой вот психофизиологической стороне речевой деятельности. Щерба подчеркивает необходимость изучения живых языков в смысле реального речеупотребления, а также необходимость изучения так называемого отрицательного языкового материала, то есть ошибок разговорной речи, ошибок при изучении второго языка или вторых языков взрослыми, ошибок, в кавычках, ошибок при овладении первым языком маленькими детьми и, наконец, ошибок распада речи при патологии. Под экспериментом языкознания Щерба подразумевает интроспекцию или самонаблюдение и постановку собственного эксперимента. Щерба пишет, что индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому для познания языковой системы нужно представить, как функционирует первая. Строго говоря, под экспериментом языкознания Щерба понимает проверку положений нормативной языковой системы фактами живого языка. Поскольку в работе «Очередные проблемы языкознания» Лев Владимирович говорит о лингвистическом знании как о возможности понимания человеческого сознания, мы можем понимать эксперименты шире. Постановка эксперимента специально или сознательно, то есть сконструированная экспериментатором, или естественно, то есть эксперимент, поставленный самой природой. Например, речевая патология. Отдельный интерес представляют взгляды Щербы на проблему языка и мышления. Он пишет: «Язык и мышление составляют одно непрерывное целое. Только когда появляется термин для сравнения, то бишь иностранный язык, начинает делаться возможным освобождение мысли из плена слова». Щерба подчеркивал недостаточность критерия полезности при оценке необходимости изучать иностранный язык. Он писал, что гораздо важнее общеобразовательная ценность, рефлексия, то есть размышление, оценка, самонаблюдение. Это путь к пониманию мышления человека, путь к пониманию его когнитивных возможностей. Знание других языков – это расширение своих возможностей не только в энциклопедическом смысле, что очевидно, но по Щербе – это то, что заставляет нас вдуматься в самое существо человеческой мысли. Щерба высказывает еще одно очень глубокое замечание, имеющее и нейролингвистическое наполнение, так как оно адресовано разным мозговым структурам. А именно, это ход от сознательного владения языком к бессознательному. Итак, как и ряд других исследователей, Щерба настаивает на том, что действительность воспринимается в разных языках по-разному. Самыми известными исследователями, постулирующими эти идеи, являются, конечно, Сипир и Уорф. Их имена связываются с гипотезой языковой относительности. Но писали об этом и раньше такие выдающиеся мыслители, как, скажем, Витгенштейн, который писал «Мир человека таков, каков его язык», или Гумбольдт. Он говорил: «Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком». Или в другом месте: «Изучение иностранного языка можно было бы уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании». Или далее: «Неразрывная связь мышления, органов речи и слуха с языком обуславливается первичным и необъяснимым своей сущности устройством человеческой природы». Слово, пишет Гумбольдт, не является эквивалентом чувственно воспринимаемого предмета, но пониманием его, закрепляемым в языке посредством найденного для него слова. Вернемся опять к роману Якобсону. В тоне его избранных работ, изданных в переводе на русский язык в 1985 году в Москве в издательстве «Прогресс», можно найти по крайней мере три работы, имеющие отношение к обсуждаемым нами проблемам нейролингвистики и экспериментов языкознания. Это «Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии», это «Мозг и язык» и «Лингвистические типы афазий». Заслуга Якобсона в этой области знаний является попытка установления законов, по которым в самом общем виде приобретение звуков языка ребенком или усвоение звуков языка ребенком имеет определенную последовательность. Распад же звуковой стороны языка при патологии также имеет определенную последовательность, и эта последовательность обратна той, с которой мы встречаемся у детей. Так, например, Якобсон пишет, что любая фонологическая система является стратифицированной структурой, образующей наложенные друг на друга пласты. Эти пласты иерархически организованы и универсальны, появляются и распадаются в определенном порядке. В примерах Якобсона первыми при расстройствах речи исчезают назализованные гласные и оппозиции с участием плавных, щелевые аффрикаты превращаются во взрывные, вилярные исчезают раньше согласных, лабиальные согласные и гласный «а» оказываются последними фонемами, которые сопротивляются распаду. Это все вектор, противоположный начальной стадии детской речи. Верхние пласты, как пишет Якобсон, снимаются прежде нижних. Опустошение афатического типа воспроизводит в обратном порядке приобретение детского возраста. Лингвистический анализ в этом случае, как совершенно очевидно, весьма плодотворен как для лингвиста с его специфическими задачами, так и для нейропсихолога, психиатра или невролога. Анализируя патологию речи разных видов или афазии разных видов, Якобсон, а впоследствии и крупнейший нейропсихолог отечественный Александр Романович Лурия, внесли во фазиологию принципиально новый и теперь уже всеми признанный и само собой разумеющийся подход – подход лингвиста. До этого факты фонологической, морфологической и синтаксической структуры языка игнорировались, а описывалась, так сказать, моторность или сенсорность типа афазии. Якобсон вводит дихотомию селекции, базирующейся на парадигматических отношениях единиц, и комбинации, затрагивающей внешние отношения единиц по их смежности, то есть синтагматику, соседство или близость, подчинение, сочинение и так далее. В качестве примера селекции, связанных с нарушениями сходства или парадигматики, можно привести отнесение или нарушение такого отнесения к какой-то категории. Например, оппозиции звуков «б», «п» или оппозиция животного, растения, анализ таких структур, как «брат отца» или «крест над кругом». При нарушении парадигматики мы сталкиваемся с нарушением фонемных оппозиций. Мы можем встретить такие примеры, как «гомната» вместо «комната», «парис» вместо «борис», то есть то, что называется литеральными парафазиями, или вербальные парафазии, когда вместо слова «сундук» пациент употребляет слово «чемодан» или вместо «попугай» слово «обезьяна». Примерами комбинаций тем, что связано со смежностью или синтагматикой, можно назвать сцепление звуков в слоге, морфем слова, слова в предложение, а предложение в связанный текст. При нарушении синтагматики мы сталкиваемся с тем, что во фразеологии носит название телеграфный стиль. И Кобсон пишет, что эта классификация вызвала интерес у таких признанных специалистов по патологии речи, как Александр Романович Лурия в России и Уэбман и Гудглас в Соединенных Штатах. И Кобсон решил сопоставить свою дихотомию с традиционным разграничением сенсорной и моторной афазии. Он считает такое деление неудачным, так как оно создает ошибочное представление, что дело сводится либо к нарушению артикуляторной способности, либо к повреждению сенсорного или слушающего или воспринимающего аппарата. И Кобсон пишет, что недоразумение исчезает, если термин «моторный» заменить на «кодирование», термин «сенсорный» на «декодирование». В этом случае различия между расстройствами комбинации и селекции в значительной мере совпадают с различием нарушения кодирования и декодирования. Таким образом, в основе главных типов афатических нарушений лежат по Кобсону три дихотомии. Первое – это дихотомия комбинации и селекции. Второе – это дихотомия сукцессивности и симультанности. И третье – это дихотомия распада и, с другой стороны, ограничения. И Кобсон не только создал лингвистическую классификацию афазии, но и предложил топографические соответствия этим трем типам дихотомии в головном мозгу человека. Эти данные основаны на разборе исследований Лурии и Карла Прибрама, а также на результатах личных бесед Якобсона с Прибрамом в университете Стэнфорда. Совместные и раздельные работы Лурия и Прибрама свидетельствуют о том, что дихотомия сукцессивность-симультанность соответствует различию в функциях между медиабазальными и дорсолатеральными отделами мозга. И Кобсон считает, что эта дихотомия сукцессивность-симультанность играет кардинальную роль для языка и других знаковых систем. Расстройство комбинации связывается с поражениями передних отделов головного мозга, тогда как расстройство селекции с поражениями задних отделов. Нейропсихологическая школа Лурии основывается также на идеях и методах, теоретически разработанных Львом Семеновичем Выгодским. Говоря о высших психических функциях, Выгодский подчеркивал, что их структура определяется ходом формирования психики в фило- и онтогенезе, которая не может быть понята вне процесса интериоризации. «Всякая функция, – пишет Выгодский, – в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды в двух планах. Сперва в социальном, потом в психологическом. Сперва между людьми, как категория интерпсихологическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихологическая. То есть Выгодский понимал развитие психики как процесс создания психологических систем или систем межфункциональных связей и структур, ответственных за определенный психический процесс, такой, например, как речь, восприятие или память. Очень важная идея была высказана Выгодским относительно проблемы локализации психических функций. Он подчеркивал, что решение этого вопроса зависит от того, что мы считаем локализуется, и настаивал на том, что сознание человека организовано в соответствии с системным и смысловым принципами. Он выделял три основных принципа, лежащих в основе формирования высших психических функций. Первое – это образование сложных динамических систем, интегрирующих целый ряд элементарных функций. Из этого следует, что нарушение любой из этих систем должно вести к нарушению интегративной деятельности в целом. Эти нарушения специфичны и зависят от вклада, который вносила данная функция в общую систему. Исходя из динамического характера систем, степени автоматизма, произвольности выполнения той или иной функции, мы можем с разной степенью вовлекать для одного и того же действия высшие и низшие звенья этой иерархической системы. Второй принцип – это изменчивость межфункциональных связей и отношений в процессе формирования высших психических функций. И, соответственно, то, что Выгодский называет принцип хроногенной локализации функций. Из этого принципа следует, что высшее, внося свой новый принцип функционирования, не повторяет низшее, а наоборот, низшее перестраивается под влиянием высшего. Это согласуется с идеями Бернштейна, исследователя, который занимался организацией физиологии движений. Это подтверждается, например, большим клиническим материалом о разной ранимости высших и низших звеньев системы на разных ступенях онтогенеза. И, наконец, третий принцип – это опосредованное строение высших психических функций. Здесь речь идет об обобщенном, так сказать, опосредованном с помощью знаковой системы отражению действительности в сознании. При патологии психические функции могут терять это свойство свернутости или сжатости и закодированности и могут реализовываться только с опорой на внешнюю помощь путем превращения внутренней деятельности во внешнюю. На этом, следует заметить, основано множество клинических приемов компенсации или восстановления утраченных в патологии функций, в том числе и речевых. Эти принципы Выгодского легли в основу нейропсихологической теории Лурии и в основу предложенного Лурии системного метода анализа высших психических функций и их нарушений. На этих же принципах основан и анализ развития речи у детей и классификации речевых и языковых нарушений у взрослых. Огромную роль в формировании и развитии вышеизложенных идей Выгодского и Лурии сыграли, как я уже говорила, работы Бернштейна по организации движений. Бернштейн работал в психологическом институте в Москве, сотрудниками которого были Выгодский, Леонтьев-старший и Лурия. Бернштейн, как и Выгодский, отвергал идею узкого механистического локализационизма, то есть попытки привязать конкретные узкие функции к определенным зонам в мозгу. С другой стороны, он отвергал и идею антилокализационизма и развивал идею формируемости реакций в процессе непрерывной их коррекции, то есть того, что связывается обычно с обратной связью. Все последующее развитие психологии, физиологии, искусственного интеллекта и его прикладных областей типа робототехники доказывает реальность рефлекторных колец, как это называл Бернштейн, многоуровневой организации и сенсорной коррекции двигательных процессов. В этой связи не лишне напомнить еще раз, что речь – это, помимо всего прочего, очень сложный двигательный процесс. В процессе формирования двигательного навыка все коррекции осуществляются ведущим, верхним, осознаваемым уровнем. Однако детали движений далее автоматизируются и переходят в ведение нижележащих уровней. Многоуровневая организация двигательной функции – это результат длительной эволюции, как в филогенезе, так и в онтогенезе. Роль идеи обратной связи, афферентации для построения движений, и в том числе, конечно, для построения таких сложнейших движений, как те, которые обеспечивают речевые процедуры, трудно переоценить. Лурия писал, что именно труды Бернштейна помогли ему осознать, что моторная афазия может быть двух разных форм – афферентной и эфферентной. Очень интересной является, особенно широко обсуждаемая в последние годы, как в лингвистике, так и в нейронауках, идея модулярности. Идея модулярности родилась независимо как в нейронауках, так и в лингвистике. Наум Хомский, центральная фигура генеративной лингвистики XX века, и его последователи утверждают, что человек, в отличие от своих биологических предков, обладает врожденными символическими правилами, уникальной способностью к выведению алгоритмов, необходимых для языковых процедур, и что не только общекогнитивные, но и собственные языковые функции, такие как синтаксис, лексикон и так далее, являются разными модулями. Эволюция сделала рывок, приведший к обретению мозгом способности к цифровому вычислению, использованию рекурсивных правил и ментальных репрезентаций, приведя к созданию основы для мышления и языка и далее к формированию арифметического кода как база математики. Процедуры, необходимые для функционирования языка как системы, базируются на двух составляющих. Первое – это хранение и извлечение из памяти некоторых организованных списков, например, списков слов, морфем и так далее, с пометами, например, с пометами о частотности их употребления. И второе, Это наличие адекватно сформированных правил обращения с этими списками. И вот эти две вещи являются отдельными модулями. А еще более строгие последователи этой идеи считают, что и каждый из этих модулей организован тоже по модулярному принципу уже внутри себя. Для доказательства валидности модулярного подхода используются как теоретические разработки, так и данные психо- и нейролингвистических исследований. Усвоение первого языка маленькими детьми, специфические языковые расстройства, предположительно связанные с генетическими нарушениями, данные афазии и функционального картирования мозга. У представителей нейронаук идея модулярности или отдельности языковых функций имеет длительную историю, но отнюдь не является общепризнанной. Более того, именно функциональное картирование и дает основание утверждать, что мозг организован гораздо более сложно. И какие-то связи являются жесткими и, возможно, соотносятся с модулярностью, а какие-то мягкими, обеспечивающими компенсации, перестройки и адаптацию к быстро меняющейся внешней среде. В этой связи вопрос о локализации именно языковых функций не только не является решенным, но становится все более сложным для экспериментальных исследований, так как требует четко теоретически разработанных основ составления тестового материала. Сделать это может только лингвист. Совершенно очевидно, что в одной даже обзорной лекции невозможно даже перечислить всех тем, которые сейчас разрабатываются обсуждаемой нами областью знаний. Так, например, я ничего не говорила о роли правого и левого полушарий для обеспечения языковых мыслительных функций, о процессах чтения и письма и их нарушениях, об усвоении первого языка ребенком и вторых языков взрослыми, об организации ментального лексикона, о специфических языковых расстройствах у детей и еще о многих очень интересных темах. Именно о них я и рассказываю в своих лекциях.